буду в клубах в обществе «Мемориал». Последний номер журнала «Про» – это «Контра». Ежеквартальник по вопросам российской и международной политики, социологии, экономики прекращает свое существование в известном читателю виде на теме украинского кризиса и его влияния на российскую политику. В дискуссии о будущем России участвуют главный редактор журнала Маша Липман, политологи Николай Петров, Борис Макаренко, Наталья Зубаревич, Екатерина Шульман, социологи Лев Гудков и Татьяна Ворожейкина, экономические обозреватели Дмитрий Бутрин, Сергей Медведев. Доклады Николая Петрова и Маши Липман не были полны оптимизма. Николай с таблицами и слайдами сделал прогноз, который можно сформулировать так. Россия превращается в самолет, вошедший в пике. И срок этого процесса – 1,5 года. А Маша Липман говорила об идеологических противоречиях нынешней власти, о ее неопределенности, из-за которой трудно понять, что за тип режима существует в нынешней России.
С чем невозможно спорить, это с тем, что в последний период, и особенно в последний год или в последние два, режим сам, и Путин в частности, уделяет этой сфере довольно большое внимание, гораздо большее, чем в предыдущие десятилетия. Я очень тезисно назову несколько пунктов, которые, мне кажется, важны применительно к этой сфере. Значит, прежде всего, эта идеология радикально отличается от советской, прежде всего, отсутствием доктрины, никакого нет, да, никаких источников и составных частей, нету соответствующих авторитетов, которым можно апеллировать, да, никакого Маркса и Энгельса, нет представления о будущем, и нет единого центра иррадиации правильных представлений там обо всем на свете. Нету того идеологического отдела, который присутствовал и обслуживал эту советскую идеологию и являлся инструментом ее распространения. И в этом смысле, как мне кажется, тенденция к ужесточению авторитаризма, которую мы наблюдаем и которая в наихудшем варианте может привести к режиму диктаторского типа, не приводит к воспроизводству чего-то похожего на тоталитарный советский режим. Второй пункт. Идеологическая работа опирается на имеющиеся представления, она их укрепляет, потом откликается на усилившийся общественный запрос, и этот процесс взаимного укрепления, он идет постоянно, и эта работа достаточно тонкая, на мой взгляд, более тонкая, чем идеологическая работа была в советское время. В чем суть этих идей, вот то, на что может опираться идеологическая работа государства? Очень, опять-таки, бегло. Это представление о России как о великой державе и о враждебном Западе, представление о верховном правителе как единственном источнике власти и опоре правильного государственного порядка, о всесилии государства и зависимых от него гражданах, о легитимности права сильного или силы как права или права как силы и неизбежно присутствующей несправедливости, которая сопровождает это право как силы. Несправедливость, которая воспринимается как данность. О российской особости, которая сама по себе как будто бы дает основание для гордости, но в действительности камуфлирует ощущение ресентимента, или как-то иначе можно это говорить, называть фрустрацией и так далее. И вот умелая работа с этими представлениями объясняет причину исключительной действенности кремлевской идеологии или пропаганды, опять-таки можно называть это по-другому. В чем причина того, что эта работа усилилась в последний период? Ну, причин может быть несколько. Я назову, на мой взгляд, главное. Это то, что материальный ресурс сначала перестал действовать и обеспечивать легитимность в той мере, в которой это удавалось предшествующее десятилетие стабильности. И второе, то, что этот материальный ресурс просто стал резко сокращаться. И чтобы его компенсировать, потребовались ресурсы какие-то иные, вот, которые я, допустим, условно называю идеологическими. Принципиальным отличием этой идеологии является ее неопределенность и уклончивость по целому ряду важнейших вопросов. Это отсутствие государственного нарратива по вопросу о прошлом. И надо сказать, что авторам единого учебника, которые должны как будто бы сейчас над ним работать, не позавидуешь, если следить за теми утверждениями по поводу российской истории, которые произносит даже сам Путин, не говоря уже о том, что есть другие государственные лица, которые тоже делятся своими представлениями российской истории. О национальной идентичности. Вот Николай Владимирович нам сказал, что неизбежно сносит режим в сторону национального государства. Ну, может быть, и сносит, но еще не снесло, несомненно, и я об этом еще пару слов скажу. Также отсутствует представление о национальных героях, об истоках государственности и еще о целом ряде важных вопросов. Эта неопределенность, эта уклончивость – следствие характера самого режима, который вообще не любит себя связывать. Не любит себя связывать с сдержками и противовесами, не любит себя связывать с правовыми нормами, а очень дорожит своей гибкостью и свободой маневра, как в формировании политического курса, так и в этом вот идеологическом ресурсе, как в способе удержания контроля над обществом, которое само по себе гораздо более разнообразно. Неопределенность и недоговоренность тем самым – это не недостаток, а преимущество, которое позволяет сохранять режим государственного произвола. Это уже не оценочное слово, а произвол – это, собственно, возможность действовать по произволению. Вот как сейчас захотелось, как сейчас нужно, как больше соответствует сегодняшним интересам, которые могут сегодня отличаться от вчера. Тем самым можно по-разному описывать и по-разному интерпретировать, но, разумеется, и действовать тоже можно по-разному. Можно ли назвать этот сдвиг мобилизационным? Я думаю, что с большими оговорками. Это слово очень часто употребляется, и оно, наверное, то есть оно, несомненно, имеет разные значения применительно там к экономической политике или какой-то иной. В сфере идеологической, я думаю, что это тенденция к мобилизации есть, но это скорее телевизионная мобилизация, а не побуждение к действию. Что очень важно, потому что на сегодняшний день стимулирование граждан к действию скорее власть пугает и кажется ей рискованной, чем является для нее потребностью. И, наконец, последнее. Значит, на нынешнем этапе, вот последнем, о котором мы пишем в этом номере, которому посвящен наш проект сейчас, пространство маневра вообще резко сократилось. Оно сократилось экономически, оно сократилось в сфере внешней политики, конечно, и внутренней тоже. И это, казалось бы, подталкивает режим к большей идеологической определенности. Ну, например, к этому самому пресловутому выбору между такой имперскостью советского стиля или национальному государству. И казалось в Крымской речи, когда Путин произнес слова о разделенной нации, что это уже такой радикальный сдвиг в том направлении, вот в том самом, о котором говорил Николай Владимирович. Но, тем не менее, как если следить за высказыванием главы государства, то сказавший про разделенную нацию, он потом наговорил еще много раз того, что говорил прежде, а именно, что многонациональность, дружба между народами, недопустимость этнических конфликтов и так далее, что это чрезвычайно важная вещь.
Маша Липман говорила о том, что сфера символического в последние два года занимает кремлевскую администрацию и лично Путина гораздо серьезнее, чем в предыдущие десятилетия.
Ужасный конец или ужас без конца. И, на мой взгляд, ужасный конец теперь более реалистичный сценарий, чем ужас без конца. То есть я бы обратил ваше внимание на то, что вот бег, который сейчас идет, идет на довольно короткую дистанцию. Те решения, что принимаются, они рассчитаны на год, на полтора, вряд ли больше. Это и запрет на выезд для элит, и эффект санкций. Да, мы понимаем, что без западных технологий даже поддержание добычи нефти и газа на нынешнем уровне становится уже через год, через два невозможным. И это проблемы с элитами, связанные и с дисбалансом, с резким увеличением доли и роли силовых элит и приоритетов, отдаваемых этим сюжетам перед всеми остальными, и элементарное старение элит. И в этом смысле я считаю, что на полтора-два года можно видеть вперед перспективы нынешнего режима. Измениться к лучшему, на мой взгляд, он не в состоянии, но и прожить больше, чем два года, тоже вряд ли в состоянии. И теперь последний слайд, пожалуйста. Это уже немного пессимизма. Что будет дальше? И вот дальше, к сожалению, ничего хорошего не просматривается, потому что институты, и так бывшие слабыми, они деградировали, элиты деградировали, общество тоже серьезно деградировала. И в этом смысле с уходом Путина и того режима, который он олицетворяет, мы видим скорее сценарий хаоса или репрессии. Или хаоса, а потом репрессии. То есть непонятно, как в этой политической пустыне с деградировавшим, развращенным властью, обществом, с отсутствием политических институтов, традиций и так далее, может что-то потом расти после того, как это все перестанет быть дееспособным.
Политологи Борис Макаренко и Наталья Зубаревич представляли, если можно так сказать, оптимистическую версию трагедии.
После любого политического режима приходил следующий политический режим. Разница только в том, каким путем он приходил. Это в Америке или в Европе не задаются вопросом, кто будет следующим президентом, потому что бессмысленно искать ответ. В 2015 году, в конце, две партийные машины вступят в свою работу через механизмы хорошие или плохие, выдвинут двух кандидатов, и один из них станет президентом. Очень скучно. У нас все гораздо интереснее. Вот что убито, действительно, так убита сценарность. Мы много лет пытались строить сценарии развития России, и всегда до последнего времени можно было построить сценарий получше и сценарий похуже. Уже давно не хватало фантазии для очень хорошего сценария. Ну и, честно говоря, особых страхов, что реализуется самый плохой, тоже не было, потому что... Как-то была достаточно устойчивая политическая система, политический режим. Казалось, что мы знаем пределы, в которых она может существовать. То, что произошло в 2014 году, это не слом трендов. Это не что-то колоссальное, несовместимое с тем, что мы знали о России в 2013 году. Это просто более резкое, чем мы ожидали, усиление одного тренда. Качественный скачок, действительно. Вот после этого скачка, ну, в моей статье вы прочтете под заголовок «Прощай, надежда на модернизацию», с сменой президента слово «модернизация» могло выйти из дискурса высших этажей российской политической власти. Это может нравиться, может не нравиться, но проблема модернизации, то есть вступление России в современность сегодняшний и завтрашний день, эта проблема не снята от того, что слово «модернизация» перестало звучать с высоких трибун. Это процесс, который политологи хорошо знают, умеют описывать. Вот с точки зрения того, что политологи знают о модернизации, все, что в России в 2014 году происходило, одно за другой закрывало ворота, двери, окна, потом форточки и щелочки для такого модернизационного развития. За этот год я стал много хуже понимать очень многое про Россию. Потому что все меньше рациональных оснований для оценки и анализа. Я стал хуже понимать процесс принятия решений. В прошлом мы могли... Нам могли нравиться или не нравиться решения, которые принимаются властью. Мы могли с ними соглашаться или не соглашаться. Но мы более-менее понимали, в какой логике и каким путем они приняты. И уже это нам давало основания для прогнозирования, для осмысления. На самом деле это значило, что мы власти не отказывали в рациональном мышлении. Естественно, с правом на ошибку, как иначе. Смотря на те решения, которые мы видим де-факто реализованными или реализующимися, я не понимаю, как, кто и зачем их мог принять. До этого мне казалось, ну вот есть... Концепция трех или четырех России имени Натальи Васильевны Зубаревич. Есть массив данных и знаний, накопленных Левада-центром и другими социологами. Есть многие другие исследования. Мне казалось, что как-то я вижу политические субкультуры, сегменты российского общества, какую-то в них динамику. Сейчас я этого ничего не вижу. То, что происходит с российским обществом в 2014 году. Я не вижу, какой у этой власти и у этого общества образ будущего. Какой они видят Россию, куда они идут, не завтра утром, а через 5 лет, через 10 лет. Какие ответы я для себя в этом тупике пытаюсь нащупать? Ну, первое, и вы прочтете в этой статье, приношу прощение тем людям, которые от меня похожие рассуждения уже слышал в этом году. Простейшая легитимность власти. Николай, это не военная легитимность, это гораздо больше. Сейчас расскажу. Значит, легитимность, если совсем на пальцах, можно свести к двум очень разным составляющим. Первое – это легитимность эффективности власти. Насколько хорошо власть реализует запросы общества. Запросы материальные, запросы на общественные блага, включая образование, здравоохранение, профессиональную полицию, ровные дороги и так далее. С этой составляющей легитимности у российской власти в нулевые годы было неплохо, но начиная с 2008 года и далее становилось все хуже и хуже. Вторая составляющая, в ней есть военный компонент сплочения вокруг флага, но она гораздо шире, это символическая легитимность. Насколько эта власть является нашим вождем, вождем почти харизматическим, так, для упрощения. По этой составляющей и было у российской власти неплохо до 2014 года. В 2014 году эта составляющая максимизирована, доведена до невероятных высот. Дальше можно задавать вопросы, стоило ли ради такой максимизации сделать с российским телевидением то, что с ним сделали. Брежневское таким не было. Не видел сталинского телевидения, да, по-моему, не существовало сталинского телевидения. Не знаю, каким бы оно было, если бы существовало. Но вот это телевидение я смотреть просто не могу. Соответственно, я вспоминаю работы и разговоры Алексея Георгиевича Левинсона из Левада-центра. Мне кажется, он несколько лет назад нащупал одну из самых болезненных ран российского общества – утрата единства. Единство большой страны, единство большой нации, и он добавляет всегда, в общем, согласен, единство большой промышленности. У нас на фокус-группе в одном прекрасном городе люди так выразили свое недовольство бытием. У нас раньше был Петрозаводск, а теперь Петромагазинск. Вот, единство большой промышленности, что ты не на большом заводе работаешь в стране, даешь угля или станок, а в магазинчике крупой торгуешь. Все эти травмы телевидением, мифологией консервативной, архаичной, в 2014 году возогнаны до максимума, а при том, что и экономисты даже, которые вроде больше, чем оптимисты, чем мы, политологи, что экономическое будущее у нас, мягко говоря, проблематичное, но в 2014 году рядовой российский обыватель существенных ухудшений на своей шкуре, на своем кошельке не почувствовал. Пока, по моему ощущению, и власть, и общество считают, что нынешнее состояние и нынешние проблемы, они временные. Вот я согласен с слайдом Николая о том, что это на год-полтора такая политика замышляется. И пока действительно и люди считают, что трудности временные, и их можно перетерпеть, и власть считает, что проблемы рассосутся или, по крайней мере, перестают накапливаться. Я не готов соглашаться с образами типа там самолетов в штопоре или пикирующего вниз, или какими-то другими эсхатологическими прогнозами по одной простой причине. Ни у общества, ни у власти не пришло осознание, что они будут делать через год-полтора.
На ближайшие полтора года с экономикой все понятно, даже два. Это консенсусное ощущение экономиста. На полтора-два года фондов хватит, дыры заткнуть можно, а вот после 16-го и скорее ближе к 17-му надо смотреть. Второе. Степень неопределенности чудовищна. Но мы должны понимать, что эта страна имеет гигантскую инерцию, фантастическую инерцию. И эту инерцию поломать можно только таким обухом по голове, что я этого обуха и близко не вижу. Поэтому я считаю, что вот все это будет достаточно долго, медленно. Ну, классическая фразочка, она циничная, но я ее повторю. Гнить можно долго. Третье. Есть ли какой-то сюжет, в котором можно было увидеть региональных и вот центр-периферийных акторов, за что отдельное спасибо Льву Дмитриевичу, потому что я просто собезьяничала их, вот эту систему, крупнейшие города, средние, там, село и малые, ну, только просто посчитав, где сколько живет, что называется, да, и прописав примерно, как мне казалось, чем кто от кого отличается, хотя это все в очень большой опоре на данные социологов. Что здесь? Вот сколько Коль, не соглашусь и поддержу Борю. Никакой пустыни. Поскольку я мотаюсь по регионам непрерывно и выступаю перед аудиториями, начиная от депутатов, бизнесменов, каких-то других структур. Да, там немножко вот как бы активность подвяла, но люди все сидят, думают, встречаются, общаются. Мы дико недооцениваем вот эти внутрирегиональные группы взаимодействий. И поскольку там знаковых фигур меньше, то фронду обсуждений и думаний там позволяют себе вполне статусные люди. Я только из Перми прилетел. Я там, пардон, обсуждала с бизнесом и с депутатами, что происходит. И, в общем, как-то это был абсолютно свободный разговор. И таких мест много. Весной это делалось в Красноярске. Поэтому нет в регионах пустынь. Другое дело, что наверху в регионах сидят часто люди уже очень с деградировавшими навыками управления. Мы имеем в виду первых фигур и ближайшие к ним клиентел. Это так. Но если сносится этот слой, за ним есть живой слой. Есть. Теперь, будут ли регионы драйверами? Нет, конечно. Регионы будут тем, что позволит при перемене политического режима смягчить хаос, его уменьшить как-то, потому что там есть отстроенные системные связи. И проходить это будет в разных местах по-разному. Где совсем чудовищный губернатор, который как-то что там пожег, да, пожар устроил, будет хуже. Где элита немножко притаилась, рассосалась, но тем не менее существует и взаимодействует. Но в регионах меньше боятся, вот если по-честному. Но кроме теплых мест, юг у нас правильно встроен. Все, что начинается с Придуралья, Урала, в Сибирь, Дальний Восток, ну не боятся они. Ну, сегодня Галушку я выступала. Ну, как крыли Галушку. А министра федерального. Ребята, в общем, на уровне вице-губернатора совершенно спокойно себя ведут. Поэтому вот не представляете, что если перед Путиным все делают вот в Москве так, то ровно так же делают в регионах. Они дежурное расшаркивание осуществили и дальше пошли жить своей жизнью. Оппортунизм российского социума есть один из форматов, да, стабильности и выживаемости российского социума. Центр-периферийная дифференциация проснется. Она будет немножко другой. Мне почему-то кажется, я могу ошибаться, это предположение, что в ней будет меньше, как называется эти, хипстерского и гораздо больше социально-экономического в крупных городах. Вот так мне кажется. Но тем не менее, это переформатировавшись восстановится. А как, когда, в какой мере, я не знаю. Но от регионов исходно не пойдет. Регионы либо поддержат, либо смягчат, а пойдет от Москвы.
Взгляд младшего поколения исследователей отличается, если не оптимизмом, то юмором.
Всегда прогнозы хорошо продаются, и лучше всего продаются прогнозы катастрофические. А в России есть тенденция мыслить себя, скажем так, Россия мыслит сама себя как некую трагическую фигуру, как некую такую драма-квин, с которой должно происходить что-то невообразимое. И не просто происходить что-то невообразимое, а это должно заканчиваться чем-то таким вот каким-то взрывом или каким-то пожаром, или каким-то вот, то есть занавес должен падать на какую-то такую необычайную душераздирающую совершенно сцену. А я боюсь, что вот одна из сфер моего научного интереса – это гибридные режимы. Я продолжаю считать, что наш режим остается гибридным. Нельзя говорить, что он стал авторитарным, потому что гибридный режим, он есть авторитарный. Это некая такая замаскированная и неопределенная форма авторитаризма, в чем, собственно, интерес ее научно изучать. Гибридные режимы действительно не гибнут, как в финале оперы, вонзая себе в сердце кинжал. Они склонны долго и неприглядно помирать, разлагаясь на глазах публики, которая уже перестает вообще даже интересоваться подробностями этого разложения. А действительно соглашусь с тем, что не стоит преуменьшать силу инерции. Не стоит также впадать в тот грех, который свойственен нам, аналитикам, когда мы, выявив некую тенденцию, реально существующую, продолжаем ее до горизонта, как если бы мы рисовали на прямой бумаге. Мы слишком логично мыслим для окружающей действительности. Об этом тоже немножко предшествующие выступления упоминали. Всегда нужно вводить в свои рассуждения эту переменную X, которая обозначает хаос, и эту переменную Y, которая обозначает инерцию. Никогда нельзя упускать из виду то, что, во-первых, все склонно оставаться таким, каким оно есть. И, во-вторых, то, что даже если мы действительно выявили некую существующий некий тренд, то надо иметь в виду, что, воплощаясь в реальность, он будет сталкиваться с ее неровностями и искажаться в связи с ними. То есть наше «вслед за А, говори Б», оно не всегда в реальности выглядит именно так. Вот опять же об этом шла речь, когда коллеги мои говорили об обратимых, необратимых выборах, о тех высказываниях, которые, казалось бы, обозначают вот новый этап, а потом глядишь, вроде и он и не новый, а вроде он и не наступил. Да? Вроде у нас поворот к национализму случился в нашей государственной идеологии, а вот он и не случился. Сказали одно, а потом с тем же успехом сказали другое, совершенно не смущаясь тем, что одно другому противоречит. Еще одна, последняя, которую я назову, трудность для нашего анализа состоит в том, что мы во многом блуждаем, когда мы говорим о государственной политике, мы блуждаем в пространстве фейка. Мы склонны принимать за решение то, что является всего лишь декларациями. А мы склонны считать, что если кто-то что-то сказал, то так оно, наверное, и будет, а ничего подобного. Мы склонны считать, что если сказано что-то одно, то не может быть на следующий день сказано совершенно противоположное. А может. Может быть заявлено что-то, что вообще не будет воплощаться в действительность. Может быть заявлено что-то, что воплотится наполовину, а потом будет отменено. К вопросу о механизме принятия решений. Да? Я изучала это дело на примере вот этих наших волшебных продуктовых санкций, которые были объявлены чрезвычайно решительно. Потом это решение, причем в публичном пространстве, подвергалось эрозии, так или иначе менялось. А потом как-то выяснилось, что меняется оно, меняется, подвергается оно эрозии, подвергается, опять же, на уровне новых уже каких-то там подзаконных нормативных актов. А плюс еще к этому оно просто не выполняется. Вот не выполняется, и все. Вот как-то там завозят сыры, завозят его, а вот он и в магазине-то лежит. Как это происходит? Закрывают на это глаза специально, чтобы людей там не раздражать. Или этих глаз уже нету, которые надо закрывать. Или просто эта великая вертикаль, которая, как нам кажется, способна сверху донизу вот этот электрический разряд решения провести. Может, ее и нету совсем. А на знамени нашем один язык без костей, да, изображен. А больше, собственно, ничего и нету. А может быть, опять же, то, что мы принимаем за общественные тенденции, а это оказалось картинка по телевизору. А выключишь телевизор, а ее нет уже, этой тенденции общественной. Непроста участь российского политолога и политического аналитика. Многие вещи, которые в других, так сказать, странах являются элементом реальности, у нас являются элементами вот какой-то такой наведенной иллюзии.
Я расскажу вот такой, извиняюсь заранее, немножко грубоватый анекдот, но, наверное, все его знают. Когда летит американский самолет, бомбардировщик несет ядерную бомбу, и вот, наконец, они смотрят на карту и говорят, что под нами? Под нами село Большие Говнищи. Ну, бросайте бомбу. И бомба летит, и ее засасывает, да, она не взрывается. Понимаете, мы живем в таком напряженном ожидании катастрофы уже по меньшей мере 3 года, да, с 24 сентября 2011 года. А она все не происходит и не происходит. То есть, понимаешь, что произошло очень много плохого, да, произошел Крым, произошел Донбасс, произошла война. Это все очень страшные вещи. Произошло, происходит медленная деградация и перерождение российского общества. Я не берусь вот это все экстраполировать. Потому что все те вещи, которыми оперировали вот эти сценарии, смотрите, они очень относятся к структурам порядка. То есть есть вот этот вот самолет, который вошел в пике. Есть некая детерминированность, да, которая, так сказать, вот это past dependency. То, что у нас отсекаются разные сценарии. Есть как таковая система, есть режим. А вот, по-моему, ничего этого нету. Нет никакого самолета, который летит и входит в пике. То есть, может быть, тем, кто вот сейчас тут ездит по этим улицам с мигалкой и кажется, что самолет есть, но на самом деле этого самолета нету. И вот то, что здесь и Наталья Зубаревич говорила, и Екатерина Шульман, вот в особенности, что касается региона. В самом деле существует вот эта вот огромная, так сказать, социальная среда, вот эти структуры повседневности, структуры воспроизводства власти, структуры воспроизводства повседневной жизни, которые будут существовать при совершенно любых режимах. Вот. И мне кажется, что нам в будущих сценариях нужно изучать не структуры порядка, да, потому что мы здесь действительно 2014 год присутствуем, то, что Борис Макаренко говорил, ушедший, социологически безумно интересно, исчезла система целерациональности, да, у системы исчезло всяческое целеполагание. Вот. И в связи с этим я считаю, что поскольку исчезла вот эта вот структура логического мышления, то нам нужно изучать структуры хаоса, да, структуры самоорганизации хаоса, того, как как самовоспроизводится реальность, в том числе и политическая реальность, не говоря уже о социальной реальности, в условиях вот этого вот потери управляемости и вот этого вот большого социального болота. И такой очень текучей реальности, в которой мы не можем даже найти какие-то структуры субъектности. Потому что я не вижу, например, не признаю там большую субъектность там, за Кремлем, за Советом Безопасности, который сейчас принимает решения. Потому что в самом деле многие решения принимаются и остаются на бумаге. Они абсолютно номинальные. Вот. И, собственно, несмотря, еще раз хочу подчеркнуть, на всю ту ужасность изменений, которые произошли за последние там, 8 месяцев, ну, год, если брать, да, от начала Майдана, с ноября 2013 года, вот не готов согласиться с Николаем, что здесь, так сказать, отсечены варианты развития, что выбрана некая безальтернативность, что Путин является заложником сценария, мы являемся заложниками Путина, и все вместе в одном автобусе летим в пропасть. Просто поменялось дерево сценариев. Да, мы прошли очень важную развилку в марте 2014 года, просто отсеклись какие-то сценарии, но появился совершенно новый веер сценариев. И в этих сценариях просто надо понимать, что не является режим, не является Путин единственным актором, что появляются совершенно новые риски. Что очень важно для этих сценариев, вот для будущего какого-то прогнозирования, это то, что они как раз сейчас гораздо менее инерционные и гораздо более... Вот это вот, да, то, что в синергетике, да, вот это называется сейчас, как вот эти вот точки бифуркации, тот момент, когда любой следующий выбор становится гораздо менее предсказуемым. То есть появляется, мы гораздо более подвержены влиянию внешних сил, да, я не знаю, вот в эти сценарии, скажем, коли заложены, там цены на нефть на $50, которые, что они продержатся какое-то время, что они продержатся год. Заложено ли, скажем, какой-нибудь, я не знаю, грубо говоря, приморские партизаны условные, учитывая, сколько сейчас там появляется оружия, и что появились в стране люди, обученные из Донбасса с войны. То есть вот такой вот резкий националистический подъем. Заложено ли исламское государство и, скажем, возможно, его проникновение на Кавказ и возникновение очага новой Кавказской войны. То есть появляется, мы в то же время, 2014 год, появляется огромное количество таких внесистемных рисков, которые гораздо более опасны для системы, вот этой несуществующей системы, особенно учитывая, что она настолько хаотична и настолько непредсказуема. То есть я здесь вижу, точно совершенно вижу конец рациональности, конец управляемости, конец целеполагания, но это не означает конец сценариев и не означает детерминированности будущего. То есть для меня сейчас будущее – это не то, когда самолет столкнулся с землей, а то, что оно гораздо более открыто. И я прекрасно могу представить, например, что Путин прекрасно пожертвует всеми этими, так сказать, крымскими 2 миллионами и новым вот этим вот крымским консенсусом и как-то каким-то образом, так сказать, начнет попытаться выводить этот самолет из пике, и что будет какая-то новая совершенно политическая конфигурация. Это совершенно невозможно исключать, потому что сейчас, то есть вот то, что я вижу, это конец логики, да, но конец логики это не означает конец будущего.
Тема, которая меня беспокоит вот на стыке практически в связи с прогнозом в последнее время. Дело в том, что, может быть, в газетах это довольно сложно прочитать, поскольку это нигде не пишут, тем не менее, несмотря на весь наш замечательный кризис, в России мы в течение 2013 и уже в течение 2014 года видим такое явление, как огромный ипотечный бум. Вот строй жилья в России по этому году, судя по всему, увеличится на 20% по сравнению с предыдущим. Ипотечные кредиты растут темпами 30% в год. Остановятся ли они этим кризисом или не остановятся, с моей точки зрения, будет довольно важным социальным фактором. А образ человека, который берет ипотеку, и изменение каких-то его политических, социальных, культурных предпочтений в этой связи, да, там, говорить, он в сценариях не учитывается. Чего еще не учитывается? Мы смотрим на сегодняшнее решение по ставке рефинансирования ЦБ, по ключевой ставке, извините, ставка рефинансирования не изменилась. Мы понимаем, что в стране миллионы людей, вне зависимости от того, какие у них политические взгляды, какие у них культурные предпочтения, какой они религии и так далее, да, там, сберегают свои деньги в банках. Это огромные деньги, и размышления о том, смогут ли они довольно активные, социально активные граждане, заработать на банковских депозитах такую сумму или другую сумму, смогут ли они инвестировать в собственный репрессированный, убитый и так далее бизнес, да, там, хоть он остается где-то, хоть вот все соображения по поводу того, как это влияет на ситуацию, они проваливаются в дыру между прекрасной социологией и прекрасными экономистами. Крым. Прекрасная история, да, там, говорит, я в течение последних 5 лет, у меня есть такое любимое развлечение, я иду на сайты мусорной фантастики и читаю там заголовки мусорных романов, которые российские молодые авторы-фантасты пишут про самых разнообразных попаданцев, про возвращение Сталина куда-то. Я, читать это совершенно невозможно, но тем не менее можно констатировать, да, там, что в России фантастических романов реваншистской направленности за последние 5 лет выпущено примерно в 1,5-2 раза больше, чем в гораздо более огромной фан-литературе, которая существует в Соединенных Штатах Америки при большем населении Соединенных Штатов Америки в 2 раза. Да? Запрос среди молодого населения на реваншизм и милитаризм был виден 5 лет назад. Что он прекрасный. Его можно было даже статистически отследить по публикациям, по объему тиража, да, там, просто проанализировать тиражи, да, там, на стыке экономики и культуры тоже все проваливается. У нас таких провалов довольно много. А может ли это качественное изучение этих вопросов качественно изменить прогнозы? Я не думаю, что это качественно изменит прогноз. Да. Тем не менее, нюансы, то, как будет происходить будущее, это может сильно разнообразить. Дело в том, что в перспективе всем понимают, да, там говорят, что когда мы даже говорим о разваливающемся самолете, мы понимаем, что с довольно небольшой вероятностью здесь будет происходить то же самое, что происходит в настоящий момент на территории Луганска. Хотя мы оставляем галочку на то, что это может происходить и здесь, да, там, потому что это, в общем, та же часть постсоветского пространства, и в Югославии в определенный момент никто тоже не мог ничего такого предположить. Мы обязаны оставлять негативный сценарий. Но, тем не менее, мы предполагаем, что здесь будет какая-то экономика, мы предполагаем, что здесь будет какая-то политика на этом месте. Поэтому нюансы в том, как это будет выглядеть на уровне общества, которому, вообще говоря, по большей части наплевать на политику, на экономику и вообще на то, что говорят по телевизору, нюансы здесь важны. Из этих нюансов и будет составляться то будущее, которое впоследствии будут описывать историки. Большие тренды, вполне вероятно, историки будут пропускать. Да, там, мы про значительную часть прошедших эпох знаем только вот такие нюансы. И прошедшие эпохи в значительной степени запомнились не огромными потрясениями, не огромными социальными сдвигами, да, там, а какими-то необычными явлениями, которые и составляют жизнь людей. Мало того, когда люди, о которых мы говорим, начинают представлять себе будущее, да, там, они представляют себе общие закономерности обычно, но вспоминают потом именно какие-то забавные и, в общем, малозначащие вещи. Если вы, там, социологи, наверное, согласятся с тем, что помимо антиалкогольной кампании 1985 год мало кому что закончил, мало кому запомнился, да, а процессы, которые происходили в 1985 году, были довольно масштабны. Никто на моей памяти, когда мы занимались этим вопросом, не помнит 1988 года, не помнит 1990 года. Это процессы преобразования крупных российских, советских, вернее, советских предприятий в так называемые концерны. Закладка новой структуры уже потом российской экономики произошла в 1980 году.
Наконец, социологическая часть круглого стола. Ее представляют Татьяна Ворожейкина и Лев Гудков.
У нас есть тенденция сравнивать себя вот в том, что идет Латинская Америка, ну, с Чили или там с Мексикой. А сравнивать-то нужно. И об этом, опять-таки, мне приходилось писать, вот благодаря Льву Дмитриевичу и газете «Ведомости», которая потом это опубликовала в коротком варианте, сравнивать серьезно нужно с другими режимами, а именно с режимом Трухильо и режимом Сомосы. По двум основаниям, по двум системам координат. Первое – это единство власти и собственности, которого в Чили не было. В Чили это было разведено при Пиночете однозначно. А Трухильо и Сомоса владели своими странами на правах, в общем, личной собственности, скажем так, контролировали, говоря нашим языком, все наиболее прибыльные сферы экономической активности. И вот мы с Николаем в рамках школы Немировской на прошлой неделе были в Чите. И я спрашивала тамошних руководителей, действительно, там, Наташа, очень было все свободно, такие речи велись. Вот, правда, аудитория давала отпор. А вот моим, скажем так, и особенности Никиты Соколова, который покусился на самое святое на войну, и предложил вынести ее из идентичности, он получил отпор совершенно... Вот, я тоже. Скажем, все то, что говорилось против моих разрушительных и неуважительных к Путину идей, говорилось публично и срывало аплодисменты. А те, кто поддерживал, подходили и говорили... Это в личной беседе. Но сказать я хотела не об этом, а ровно о том, о чем говорили вы. Я всегда, когда где-нибудь оказываюсь в новом месте, я спрашиваю, а где люди работают? Вот в Чите люди работают в двух местах. В РАО РЖД, Забайкальская железная дорога, и администрации. Больше там ничего нет. Я серьезно, я ужаснулась, ничего нет. Это говорили люди ответственные из администрации губернатора. То есть, и я в этом увидела, вообще-то, скажем, заговор, да. Потому что так государству удобнее иметь всех в государственном кармане. И на мои вопросы, а вот что бы тут сделать такого протекционистского, чтобы люди начали заниматься сельским хозяйством и легкой промышленностью, мне было отвечено, что рядом с Китаем это никак невозможно, что это вообще полностью закрытая вещь, и если что-то и сделается, то мы вложимся в горнодобывающую промышленность. Вот, вот это, Наташ, это пустыня, и я думаю, что вот хочу услышать ваше авторитетное мнение, мое мнение дилетантское. И последнее, связанное уже с моим участием вот в этом последнем желтом номере, мне очень жалко, что он последний. Я очень признательна Маше за то, какой отличный журнал она делала. И в особенности уже лично признательна за то, что вот она меня подвигла и не дала мне малодушно увильнуть, как я собиралась от написания статьи о Майдане в этом номере. Хотя, конечно, привкус самозванства и дилетантизма у меня остался. Вот. Но, тем не менее, вот я хотела бы сказать в связи с тем... Главный пафос моей статьи, который здесь вот Маша тоже вынесла в заголовок, он был ровно в том, как я видела Майдан. Я это прочту. Смысл украинской революции заключается не только в протесте отчаявшегося населения против авторитарного коррумпированного режима, но и в стремлении общества установить новые отношения между собой и властью. Гражданское общество в Украине на наших глазах предприняло колоссальный рывок, попыталось перейти от положения подданных полновластных властного государства к отношениям полноправных граждан с подотчетной им властью. Я назвала свою статью «Украина. Неутраченные иллюзии». В чем, как бы, я уже признавалась себе и читателю, что, скорее всего, это будут иллюзии. Когда началась война, вот этот смысл украинской революции, переподчинение государства обществу и превращение государства в подконтрольные обществу, правовые институты, казалось, должен исчезнуть. Исчезнуть прежде всего из-за войны, исчезнуть из-за колоссальной инерции вот той олигархической структуры, которая в Украине существовала и существует. Но, как сказать, из тех многих вещей, вот, которые я сейчас смотрю на Украине, хотела бы сказать только одной в этом связи. Вот результаты выборов показывают, что таки нет, не исчезло. Что результат Народного фронта оказался по партийным спискам столь впечатляющим и обгоняющим там на эти десятые доли процентного пункта Порошенко, который, казалось бы, должен в этой ситуации усилиться, это результат того, что люди, что именно они олицетворяют Майдан. То есть это те личности, которые так или иначе связываются с Майданом и связываются вот с этой самоорганизацией власти. Хотя, скажем, не Яценюк, с одной стороны, или такой человек, человек как Порубий. С другой стороны, они, в общем-то, Майдан как таковой не олицетворяют. Они из других мест. Но, тем не менее, вот та сила этой тенденции, которая сохранилась и продемонстрирована на выборах, она показывает, что даже в условиях войны это остается доминирующим началом, и это позволяет глядеть на это очень оптимистично. Для меня этот оптимизм шкурный. Я так думаю, если они могут, значит, и мы когда-то сможем. Может быть, иным, мирным путем, потому что, вот, собственно, об этом я и писала в тексте, что... На самом деле, как сказать, исходный Майдан, он был ненасильственный. Переход к насилию во многом диктовался тактикой власти и той ролью непропорциональной, которую стали играть националистические военные формирования, но исходно это был ненасильственный. Иначе говоря, вот тот потенциал трансформации авторитарного коррумпированного режима, который продемонстрирован в Украине, мне кажется, для нас очень ценен и следует пристально за ним смотреть.
Логика власти... Абсолютно целерационально и инструментально. Там нету никакой рациональности, вот в смысле психического нездоровья или еще что-то там и прочее. Конечно, можно там говорить о степени импровизации в принятии решения тех или иных, собственно, там и прочее. Но сам по себе, скажем, характер операции по присоединению, по аннексии Крыма, предполагает хорошо разработанные сценарии для определенных ведомств. И это ничего тут... То, что ГРУ готовилось и было заготовки, или там другие какие-то вещи, какие-то ведомства были совершенно понятные планы, они согласованы и блестящие с точки зрения военной операции, проведенные, она указывает на то, что здесь абсолютно технологически, рационально разработанная операция. Соответственно, значит, хотим мы это понимать или не хотим, хотим мы учитывать это или не хотим. И здесь вот, мне кажется, за прошедшие полгода, может быть, это тоже иллюзия, мне кажется, логику событий я стал для себя, могу сказать, что лучше понимать. Если в самом общем виде говорить и по отношению к прогнозу, даже и к возможностям нашим прогноза, то есть тот... та конструкция времени или событий, которые, в которые можно вписывать происходящее. Мне кажется, что то, что нам вот для меня определяет инерционный характер сценария при всех вариантах, при всех там каких-то изменениях, это одно. Это нерешаемость и неспособность решить центральную проблему. Вообще говоря, в некотором смысле, наша история. Это проблема... передача власти. Это не проблема передачи от лица к лицу или назначения царем своего преемника. С точки зрения социологии или системного подхода, это проблема воспроизводства системы всей. Потому что в характере передачи власти уже впечатано, запрограммировано, как в где-то рождение, если хотите, впечатан система передачи генов и соответствующая программа развертывания будущего ребенка, а здесь в данном случае социальных систем, впечатан уже характер будущей организации. В нашем случае неурегулирована система передачи власти, а значит, ну, во-первых, периодически какой-то кризис, который... Вообще говоря, в отличие от процесса в других подсистемах, в экономике, там, в технологиях и прочих, не решается. И воспроизводится чисто бюрократический или авторитарный порядок передачи через установление такой централизованной, вертикальной, авторитарной, какой хотите, власти. А это значит, что вся система начинает работать на поддержание, на самосохранение, на сохранение власти, создавая массу проблем. склеротизацию канала вертикальной мобильности, которые, вообще говоря, могут решаться в таких системах только через террор. Ограничение террора ведет к ограничению мобильности и склеротизации всей системы. Соответственно, накапливающиеся напряжения ломают систему в какой-то момент в ключевых точках, как это было в перестройке. И дальше вот все зависит от интересов тех групп, которые перехватывают власть. Если они не... Если общество не в состоянии повлиять на них, и так, как было на Украине, попытаться представить репрезентативную систему общественных интересов, то мы получаем воспроизводство государственного патернализма в том или ином виде, со всеми вытекающими последствиями. А логика режима будет все время направлена на то, чтобы подавлять многообразие, социальную дифференциацию. А это и есть, собственно, репрезентация различных групповых интересов и импульсов разных сфер. Соответственно, все усилия той группы, структуры господства будет направлен на подавление этого разнообразия, на сужение многообразия, на дебилизацию или примитивизацию общественной жизни и упрощение общества. Поэтому, исходя из этого, то, что мы видим мы видим, в общем, это не с начала кризиса, а рост архаики и примитивного такого псевдотрадиционализма начался довольно давно уже, с приходом Путина, вот, только накапливался и нарастал, и это надо было оценивать, мы видим усиление вот этой примитивности, апелляции к псевдоизобретенному традиционализму, резкое упрощение культурной жизни, информационного пространства, взятие постепенно под ужесточающий контроль, ну и, соответственно, с традиционализацией подъем примитивных, нижележащих, отработанных уже представлений. Культ войны, культ великой державы, этнический национализм, рост ксенофобии, сознание осажденной крепости, соответственно, рост мифологем, связанных с врагом и ксенофобией, вот все то, что мы видели и прочее. В ответ на усложнение, когда начался, собственно, вот прямые такие выходы на площадь, когда встала проблема передачи власти, опять-таки, когда некоторые группы, не провинция, где напряжение, по-моему, сильнее гораздо, чем в столице спокойной, а там нет просто возможности артикуляции, а именно в столице попытались выступить с этим. В ответ на это режим усилил и репрессии, и антизападную пропаганду, и всю политику примитивизации, то, что было. Так что следующий ход, конечно, должен быть именно дискредитация соседей. Ну, именно того движения против авторитарного режима, движения в сторону европейских ценностей, в сторону либерализма, в сторону правового общества и прочее. А поскольку это не удавалось после многократных попыток и давления на Януковича, то была попытка решения военными силами. Вот мне кажется, такой вот способ анализа, он немножко более продуктивен и избавляет вот от мелочевки такой вот, когда мы симптоматику принимаем за некоторые серьезные явления.
«Свобода в обществе «Мемориал». Последний номер журнала «Про эт контра». Дискуссия о будущем России с политологами, экономистами, социологами и журналистами. Вела программу Елена Панайлова.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу радио «Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящий ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».